Александр Петров. Нейромедиация. Эффективные техники для переговорщиков и лидеров. Глава 1. Переговоры. Базовый алгоритм и ключевые принципы. Для того, чтобы вы смогли улучшить свои навыки медиатора или быть успешным переговорщиком, вам нужно будет пройти или повторить путь тренировки от самых простых навыков продаж до управления людьми в открытых конфликтах. Причина проста. Продажи, как процесс по смыслу, ближе всего к умению работать с конфликтами. Есть две стороны, и они находятся в изначальной оппозиции друг к другу, как минимум потому, что одна хочет продать дороже, а другая купить дешевле. Первые главы будут посвящены этому конфликту. Кроме того, мы будем разбирать разные техники и приемы, которыми пользуются специалисты по продажам. Если вы не занимаетесь продажами, то понимание этих техник сделает из вас отличного покупателя. Согласитесь, всегда приятно получать бонусы со своих покупок, и я гарантирую, что, используя приемы, описанные далее, получать бонусы и скидки вы будете куда чаще, чем раньше. Тем, кто уже будет знаком с этими техниками и приемами, я дам новое видение, расширю способы их применения и то, как их используют конфликтологи-медиаторы. Создание схемы номер 6. До 2015 года я занимался продажами всевозможных товаров и услуг. Мой опыт переговорщика начался в 15 лет, когда я подрабатывал кондуктором маршрутки в коммерческом автобусном парке. В те годы это еще было возможно и являлось регулярной практикой, причем другие кондукторы были намного старше меня. В тот момент я даже не мог предположить, что данная подработка будет первым кирпичиком в моей системе. До 2015 года я попробовал себя в таких ролях, как консультант в торговом зале, промоутер, оператор холодных звонков, торговый представитель и классический менеджер по продажам. Далее я уже был руководителем и директором по продажам. За свою карьеру я продавал и китайские фонарики, и портативные электростанции, продавал даже воздух. Чтобы вы не подумали чего лишнего, под продажей воздуха я подразумеваю консультации, то есть что-то неосязаемое. В каждом новом для себя месте я старался найти самый простой и эффективный способ закрывать людей на сделку, а вскоре осознал, что совершенно не важно, о чем мы говорим с клиентом, ведь имеет значение только то, что, как и когда я говорю. Поэтому я и начал разрабатывать универсальный алгоритм, который был бы применим во всех сферах. Спустя 5 попыток появилась схема номер 6, которая отлично подходит для любых продаж и в том числе отлично работает в конфликтах с дроблением имущества и не только. Схема номер 6 — это своего рода фундамент. Все прочие техники и переговорные приемы настраиваются уже поверх нее, но перед тем, как мы подойдем к ее изучению, вам следует овладеть ключевой техникой, принципом, даже законом всех переговоров. Контроль переговоров. Инициатива в вопросах – основа успешных переговоров. Один простой принцип. В переговорах всегда нужно держать инициативу. Что делать, если вы вдруг застопорились в разговоре, не знаете, что ответить и чувствуете замешательство? Ответ однозначный. Задавайте вопрос. Если замкнулись, задавайте вопрос. Не знаете, что ответить? Задайте вопрос. Этот совет не просто способ выкрутиться из неловкой паузы. Это фундаментальная тактика – держать и перехватывать инициативу с помощью вопроса, когда не знаешь, что сказать. Во-первых, вопрос переносит фокус на собеседника, давая вам время и информацию. Во-вторых, почти любой ответ оппонента даст новую почву для продолжения беседы. Ведь стоять молча – значит отдавать инициативу. Раскрою маленькую тайну. Чтобы научиться круто вести переговоры, нужно научиться задавать классные вопросы. Но невозможно сразу начать с идеальных вопросов. В первое время, вероятно, будут получаться глупые вопросы. И это нормально. Более того, задавая даже не самые удачные вопросы, вы все-таки учитесь. И только на практике, только через собственные ошибки придет понимание, какие вопросы работают хорошо, а какие не очень или не работают совсем. Вы научитесь задавать классные вопросы только тогда, когда поймете, что задаете глупые вопросы. А поймете вы это лишь тогда, когда зададите их. То есть в любом случае надо задавать вопросы. Чем больше вопросов будете задавать, тем быстрее разберетесь, какие из них глупые, а какие нет. Со временем, набивая шишки, вы выработаете свой набор примерно из 10-20 отличных универсальных вопросов на все случаи жизни. Но на этот уровень нельзя перепрыгнуть, не пройдя через этап ошибок. А можно ли научиться на чужих ошибках, не задавая глупых вопросов самому? Увы, нет. Если вы сами не прошли через этот этап, как вы поймете потом, что уже не делаете глупости? Иначе будете замыкаться, ничего не делая, боясь совершить глупость. А сделав глупость, уже не замкнетесь потом, потому что знаете, что так делать не надо. Не дергаетесь, потому что понимаете, получилось плохо, в следующий раз попробуете иначе. Но все равно продолжаете задавать вопросы. Таким образом, главный посыл — не бояться показаться глупым. Надо бояться пропустить шанс узнать больше. Ошибки в переговорах неизбежны, но пассивность хуже ошибки. Инициатива рождает результат, а инициативу в переговорах держит тот, кто задает правильные вопросы. Не знаете, что сказать? Спрашивайте. Вопрос — универсальный спасательный круг, он же инструмент управления беседой. Не бойтесь ошибиться. Лучше задать не идеальный вопрос, чем промолчать. Ваши ошибки — ваша наука. Чужие ошибки не дадут такого эффекта, пока вы сами не попробуете. Практика вопросов помогает оттачивать мастерство. Со временем вы сами выделите для себя лучшие вопросы, но начать нужно уже сейчас, с тех, что приходят в голову. Главное — не терять инициативу. Для медиаторов навык задавать правильные вопросы в нужный момент является фундаментом их работы. Схема номер 6. Базовый алгоритм ведения переговоров. Теперь перейдем непосредственно к алгоритму переговоров по моей схеме номер 6, тому самому фундаменту, который, уверен, вам поможет в любой ситуации. Алгоритм предполагает идти в последовательности шагов, но вначале давайте постепенно изобразим схему простыми фигурами, где вы квадрат, а ваши клиенты круг, и вы стоите друг перед другом. Кстати, о главном. У нас всегда должна быть реалистичная цель переговоров, без этого лучше даже их не начинать. У ваших клиентов всегда есть проблема, так как в противном случае переговоры не могут состояться. Но к тому, какая цель лучше, вернемся позже. А сейчас ответьте на вопрос. Почему стороны изображены именно такими геометрическими фигурами? Не торопитесь прослушать дальше. Постарайтесь ответить самостоятельно. Избегайте ответа типа «потому что мы разные». Это и так подразумевается. Попробуйте изложить свои мысли более развернуто. Ваш ответ. Почему вы квадрат? Как вы, возможно, догадались, эта фигура одинаковая со всех сторон и намного устойчивее круга. Из этого делаем следующий вывод. Вы должны всегда иметь устойчивую позицию в переговорах. Вспомните профессионалов в своем деле. Врачей, юристов, да хоть автомобильных слесарей. Одним словом, тех, кто дока в своем деле. Тем, кто твердо, уверенно, даже иной раз категорично дает нам ответ на наш вопрос, мы доверяем больше. А если нам дают ответ расплывчатый, наша первая мысль, кажется, надо найти другого специалиста. Тех, кто строг, чёток, уверен и апатичен, рекомендуют. Чтобы добиться такой позиции, вы должны как раз четко понимать цель вашего общения. Почему клиент круг? Здесь все просто. Ваши клиенты будут приходить и уходить от вас, это неминуемо. Не стоит заблуждаться, что вы единственный человек, кто оказывает необходимую им услугу. Наша задача, чтобы вы стали тем, кто в итоге даст им нужную точку опоры и уберет необходимость метаться дальше. Сделать это вы сможете благодаря твердой позиции в переговорах, которая создается как раз благодаря четкому пониманию, какая ваша цель общения с ними. Но какая цель должна быть? Также, не слушая дальше, ответьте на вопрос. Какая у меня цель в переговорах? Если так вам будет проще ответить на этот вопрос, замените слово «переговоры» на «продажи». Ваш ответ. Большинство людей сводят ответ к деньгам, к прибыли. Более изворотливые отвечают что-то вроде «решить проблемы клиента». Но давайте будем честными. Ведь если вы начали изучать и тренироваться в переговорах, то вы явно хотите больше зарабатывать или меньше тратить время на этот процесс, что в итоге все равно приводит к увеличению вашего дохода. Но вот зачем он вам, мы разберемся чуть позже. А пока перейдем к следующему вопросу. Что для вас важнее? Вы, ваша цель, проблема клиента, сам клиент. Вначале кажется, что ответ очевиден, но не все так просто. Давайте поменяемся местами с клиентом и подумаем, что важнее для него. Он, его проблема, ваша цель, вы. Согласны, что с этой точки зрения все видится немного по-другому? Разумеется, порядок будет такой. Клиент, его проблема и далее уже все остальное, где далее ваша цель и вы. Потому что если ваша цель — это не решение его проблемы, то вы тем более не важны для клиента как человек, личность. Запомните, хороший человек — это не аргумент в переговорах. Вы можете быть потрясающим человеком со множеством талантов, но если вы не в состоянии решить вопрос клиента, то все ваши таланты не играют никакой роли в этом деле. В этот момент создается коллапс ситуации. С одной стороны, мы должны иметь четкие финансовые цели в переговорах, а с другой стороны, наша цель отпугивает клиентов. Ведь если не убрать этого из своей мотивации, то вы будете очередным человеком, который в глазах клиентов делает все только ради личной выгоды или очень долго и настойчиво убеждает их в том, что он классный человек, и это важнее личных мотивов в работе, что опять-таки ложь. Иногда попадаются романтики, которые забывают про себя и свои цели и полностью растворяются в проблеме клиента в надежде, что потом им без вопросов оплатят их работу. Но как часто это заканчивается, в лучшем случае, обычным «спасибо». Так что в итоге делать? Как не забыть про себя и при этом решить проблему клиента? Потому что пока между вами и ними есть две стенки – ваша цель и их проблема. Честно признаюсь, я сам долго думал над разгадкой этой головоломки, но ответ пришел сам собой. Давайте вернемся к ответу на вопросы о том, зачем мы вообще ведем переговоры, продажи и какова наша цель. Деньги? Выгода? Нет, деньги не являются самой целью. Деньги – это же лишь средство решения. Чего? Верно, своих проблем. Но нельзя же об этом заявлять на переговорах клиентам. Или как это будет выглядеть? «Добрый день, я Александр, я хочу решить вашу проблему, чтобы решить свою проблему». Звучит дико, правда? Сейчас попробуйте снова ответить на вопрос. Какова моя цель переговоров? Где получаемая выгода в деньгах или прочих благах решает ваши личные проблемы, цели, планы, мечты? Назовите, как вам больше нравится. Главное, напишите, что вы получаете в итоге. Попрошу вас очень серьезно подойти к этому вопросу, так как это фундаментальная часть во всей схеме. Сразу прошу, не говорите ответ в стиле «чтобы лучше жить». Лучше опишите, как жить, вместо «чтобы покупать, что хочу». Лучше конкретно обозначить, какую недвижимость хотите взять и где, что там должно быть, какая марка машины вам нужна, год, цвет, какие диски там будут. Одним словом, расписать максимально подробно, на что вы хотите потратить деньги. Ваш ответ. Прошу обратить внимание на то, что при ответе на этот вопрос у вас точно должно возникнуть чувство, что я как будто вторгаюсь в вашу личную жизнь. Это чувство не случайно и даже обязательно. Ведь мы не любим рассказывать про свои цели, мечты, фантазии, кому попало. Тем более, зачем об этом думать, когда мы должны были учиться больше зарабатывать, а не тратить. Но, уважаемый слушатель, в этом и суть техники. Вы должны были ощущать, что вы закрываетесь в моменте, когда мы стали говорить о вашем личном. Ведь именно это чувство и будут испытывать ваши оппоненты в переговорах, так как мы теперь будем именно это ставить своей целью в переговорах с ними. Говорите, залезать в переговорах туда, куда ваш оппонент не хочет вас пускать. Каждый ваш клиент всегда недоговаривает то, зачем ему на самом деле решение его явной, заявленной проблемы. Следовательно, при таком подходе в переговорах мы, первое, честны перед собой. Мы четко понимаем, что лично нам дадут эти переговоры, но эту личную мотивацию мы держим за собой. Второе. Честны перед клиентом, ведь мы решаем его проблему, но скрытую, а не явную, заявленную. А она всегда есть, даже когда сам человек этого не осознает, либо не хочет вначале говорить или даже задумываться об этом, и будет закрываться, как и вы, отвечая на вопросы в ваших скрытых целях. При таком подходе к переговорам вы в итоге будете вместе с клиентами искать их истинные мотивы в запросах, а когда проделаете с ними этот путь, вы как раз и станете той самой опорой для них, и ваши шансы на сделку многократно вырастут. Для того, чтобы раскрыть истинные скрытые проблемы клиентов, привыкните задавать как можно больше вопросов «зачем» и «почему». Предлагаю теперь более подробно пройти каждый шаг в работе по алгоритму переговоров по схеме номер 6. Шаг 1. Определите свою скрытую цель, личную миссию. Первое. Запоминаем. Я точно знаю, зачем я это делаю. Другими словами, прежде чем входить в переговоры, вы должны понимать, какую скрытую задачу, цель или миссию закрываете для себя. Речь о вашей внутренней мотивации, которая может находиться за рамками очевидной цели переговоров. Технически мы занимаемся переговорами, решая свою скрытую цель, которая вполне может быть личной скрытой проблемой. То есть зачастую мы вступаем в переговоры, потому что у нас самих есть какая-то проблема или потребность, которую мы хотим удовлетворить. Это может быть неочевидно с внешней стороны, но важно быть честным с самим собой. Что лично для вас значит успех в этих переговорах? Зачем они вам? Возможно, это карьера, самоутверждение, налаживание отношений, долгосрочная выгода. Что угодно, что стоит за формальным поводом переговоров. Пример для понимания. Предположим, менеджер ведет переговоры о контракте на относительно небольшую сумму. Казалось бы, цель заключить контракт и получить деньги. Но его скрытая миссия может быть шире. Например, выйти на нового перспективного клиента, заработать репутацию или открыть дорогу к более крупному проекту в будущем. Осознавая эту свою миссию, он будет принимать решения иначе, чем если бы думал только о сиюминутной и небольшой выгоде. Шаг второй. Представьте переговоры способом достижения вашей миссии. Определив свою скрытую цель, сформулируйте для себя переговоры как способ ее достижения. Ставим себя как способ достижения цели. «Я этим, переговорами, это делаю». Звучит немного витиевато, но смысл в том, чтобы увязать свою внутреннюю миссию с процессом переговоров. Если на первом шаге вы поняли, зачем вам эти переговоры на глубоком уровне, то на втором шаге укрепите в сознании – «Да, через эту встречу, сделку я продвигаюсь к своей большой цели. Это придаст вам упорство и гибкости одновременно. Вы не просто выполняете задачу начальства или торгуетесь о цене. Вы двигаете вперед свое дело, свою миссию. Это придает уверенности на психологическом уровне. Кроме того, если вы видите переговоры как средство для более глобальной цели, вы меньше зацикливаетесь на мелочах и приходящих разногласиях. Вы готовы быть терпеливее или настойчивее». В зависимости от того, что приведет к реализации вашей миссии. Шаг третий. Поставьте явные цели на переговорах и спланируйте действия. Теперь, исходя из понимания своей миссии, сформулируйте конкретные явные цели на эти переговоры и спланируйте действия. Опираясь на миссию, я ставлю свои явные цели и действия. Проще говоря, определите, каких осязаемых результатов вы хотите достичь именно в этой встрече и как вы будете этого добиваться. Важно, чтобы эти явные цели вытекали из вашей скрытой цели. Например, если ваша миссия – завязать долгосрочное сотрудничество, то явная цель переговоров может быть такой – заключить небольшой договор сейчас, получить удовлетворенность клиента и тем самым сделать шаг к длительным отношениям. Другой пример. Если скрытая цель – пробиться на новый рынок, то явная цель встречи может быть в получении контактов ключевых лиц или же возможность договориться о пилотном проекте. При постановке целей задайте себе вопросы. Что конкретно я хочу получить по итогам разговора? Какие договоренности, на каких условиях? Что считаю минимально приемлемым результатом, а что оптимальным? Какие уступки готов сделать, а на чем настоять? План действий выстраивается вокруг этих явных целей. Выводы. На этапах подготовки и начала переговоров сконцентрируйтесь на себе. Четко сформулируйте свою скрытую цель. Поймите, какую вашу личную потребность или проблему решает успех переговоров. Свяжите свою цель с переговорным процессом. Думайте о встрече как об инструменте достижения именно вашей миссии. Так вы будете мотивированнее и гибче. Определите конкретные цели встречи. Заранее решите, каких результатов и договоренностей вы хотите достичь, исходя из своей миссии. Это ориентиры, которые не дадут сбиться в ходе разговора. Держите свою линию. Стремясь к более важной цели, не разменивайтесь на мелочи. Будьте готовы выдержать давление и отклониться от навязанного сценария, чтобы управлять разговором и направлять его на решение своих задач. Шаг четвертый. Выявите скрытую проблему собеседника. Разобравшись со своими целями, переходим к самой сути общения, к оппоненту. Шаг четвертый. Выяснить, чего на самом деле хочет другая сторона, в чем ее боль, в чем ее скрытая проблема. Ваш приоритет – необходимость распознать скрытую проблему человека. То есть в фокусе внимания должны быть истинные интересы собеседника. Причем делать это нужно, игнорируя то, что человек заявляет в начале, и вообще игнорируя его личность. Звучит резко, конечно, не в смысле грубости, а в том плане, что первые озвученные требования или образ оппонента могут сбивать с толку. Ведь люди не выдают сразу свою настоящую мотивацию. Поэтому не принимайте за чистую монету первое, что говорит оппонент, и не позволяйте личным симпатиям, антипатиям мешать анализу. Надо копнуть глубже. А как копнуть? Конечно же, вопросами. Здесь как раз и нужен навык, о котором мы говорили ранее. Начинайте выяснять, почему, зачем вам это нужно, что стоит за вашим требованием и тому подобное. Начинаете буквально копать до тех пор, пока не нащупаете эмоциональную реакцию, сигнал, что добрались до настоящей проблемы. Настоящий признак, что вы докопались до сути, это явная реакция собеседника. Когда человек начинает задумываться, вздыхать, говорить тише или наоборот горячее, значит, вы задели нерв. В живых переговорах это может выражаться в смене тона, паузе, фразе вроде «ну вообще, да, есть такое». Как понять, что мы дошли до нужной глубины? Ведь можно же копать и дальше, чуть ли не до детских травм. Как понять, в какой момент хватит задавать эти «зачем» и «почему», что скрытая проблема уже найдена и пора переходить к делу?